Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас сегодня Ольга Мануилова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! И здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Алина, как ты проводишь свое лето? Ты хотя бы один раз за лето сходила за грибами или пока не довелось тебе еще?
Честно, я не ходила. Я на самом деле не очень люблю ходить в лес, чтобы собирать ягоды или грибы. Я люблю туда просто ходить, там погулять с собачками, погулять. А вот собирать ягоды или грибы вообще не люблю.
А мне очень нравится собирать грибы. И сейчас, мне кажется, многие наши слушатели тоже пошли в лес за грибами. Тем более сейчас пост. Как ты смотришь на то, если мы с тобой поговорим о грибах, у тебя найдется какой-нибудь интересный постный рецепт для нас на сегодняшнюю программу?
Конечно.
Ну, а кушать-то ты грибы любишь или вообще не любишь ни кушать, ни собирать?
Вот, я люблю только шампиньоны. Вот, все остальные мне как-то не очень нравятся.
А как ты думаешь, Алина, давно ли грибы появились в Древней Руси, вообще на русском столе? Как ты считаешь?
Да я думаю, да, конечно.
Давненько. И я тебе, действительно, тебе и нашим радиослушателям немножечко расскажу вообще о грибах, как они появились. Но, казалось бы, в России грибы растут. Но ведь нет, не так давно они появились на столах у наших граждан, у россиян. Грибы не всегда имели такой большой спрос у русского народа, как сейчас. Хотя они считались ценным продуктом. В принципе, люди знали, что грибы съедобны, что их можно кушать. Но как главный источник питания все-таки это была рыба, может быть, да, там мясо, потому что люди охотились, ловили рыбу, а грибы уже, ну так, постольку поскольку. А дорога на русский стол у грибов заняла, отгадай, сколько?
Даже представить себе не могу.
Почти 1000 лет. От крайней нужды, потому что когда был голод и не урожай, да, люди были вынуждены идти в лес, чтобы как-то выжить. Хотя крестьяне, вместо того, чтобы собирать грибы, грибы-то росли рядом в лесу, они предпочитали даже есть хлеб из соломы. Как ты думаешь, а с чем это было связано?
Может, им не нравится вкус, а может, правда, и не знали, какие съедобные, какие нет.
Они не знали, да, потому что знали-то тогда, 1000 лет назад, грузди да рыжики, а больше-то и никаких грибов не знали. А как люди выясняли, съедобный гриб или несъедобный? Потому что попробуй, да, белую поганку, все, конец. Я думаю, что они, скорее всего, наблюдали за животными, что если животное ест какой-то гриб, то, скорее всего, этот гриб съедобен, потому что по-другому никак. Ну, либо методом проб и ошибок, что кто-то вот отравился, и значит, какой-то гриб точно попал несъедобный. Грибы до 18 века ели редко. Например, в смутное время, как я еще раз напомню, крестьяне предпочитали хлеб из соломы из-за своего страха отравиться грибами, потому что они были малоизучены. А популярность грибы обрели именно в 18 веке. И рост популярности грибов среди мирян и духовенства связан с тем, что, к сожалению, рыбы стало меньше. И стоимость ее значительно возросла, и уже не каждая семья могла позволить себе питаться рыбой. И нужно было чем-то заменять рыбу, получать каким-то образом белок, а у нас же еще длительные посты, а в пост же мясо, рыбу никак нельзя, а грибы можно. И поэтому стали обращать внимание на грибы и заменять рыбу от недостатка ее грибами. Ну и, конечно, в пост разнообразить свой стол. И именно в этот период грибы начали собирать, и не только собирать, но и заготавливать в больших количествах, чтобы пережить зиму. А как их заготавливали, Алина? Как ты думаешь, в то время как могли грибы заготовить?
Засушить или как-то
засолить, да, засолить, да и засушить. Вариантов-то немного. Либо бочку целую солили тех же груздей, либо сушили на солнышке, там, может быть, как-то в печи русской, как уж они умудрялись это делать, но как-то умудрялись. И начался экспорт грибов из России по всей Европе. И огромное количество грибов экспортировали, вплоть до даже по какой-то статистике 100 тысяч тонн было экспортировано в Австрию, в Германию. И считалось очень хорошим знаком, знаком вежливости каждому послу дарить по 2 бочки грибов в одни руки со словами: «Такого у себя вы не найдете». Очень было популярно грибы дарить, и стали появляться такие новые профессии, как перекупщики грибов. Потому что грибы стали солить не только население, но и даже в дальнейшем уже в производство они вошли. Грибы на фабриках солили, сушили, потому что настолько был огромный спрос, и на рынках они продавались, и в каких-то лавочках, и купцы занимались продажей грибов. И считалось в то время среди богатого населения и среди бедного очень прилично было и большим знаком уважения гостей, чтобы на столе стояли какие-то грибы. То есть либо это были, может быть, грибы маринованные, либо это были грибы соленые, либо, может быть, это грибница была. Любое блюдо из грибов, но оно обязательно должно было присутствовать на праздничном столе. И грибы были очень популярны вплоть до революции, но во время революции, конечно, популярность грибов пошла на спад. А как ты думаешь, с чем это связано? Почему вот именно в те в 20-е годы, 17-е, 18-е, 20-е годы 20 века такая началась не то чтобы не любовь к грибам,
может, было
забыли о них?
Не до них?
Не до них, конечно же. Революция, гражданская война, нужно было как-то выжить, как-то обустроить по-новому быт. Просто действительно было не до грибов. Но потом уже, где-то года, может быть, начиная с 25-го, с 1925-го, конечно же, грибы вернули прежнюю популярность и снова стали в промышленном масштабе изготавливаться и соленые, и сушеные грибы. И население уже в более спокойное время пошло снова в лес за грибами. И сейчас мы все любим ходить. Ну, может быть, не все, конечно, но многие мы любим ходить в лес за грибами. Да, и вот начиная с 30-го года грибы стали не только собирать, но и выращивать в профессиональных условиях. Уже профессионалы этим занялись. Теплицы стали появляться грибные. И выращивали там твои любимые шампиньоны. И до сих пор выращивают. А за границей грибы не едят. Такие грибы, которые растут в лесу. А едят в основном шампиньоны, вешенки, те, которые можно купить в магазине. У меня знакомые живут в Финляндии, и они рассказывают, что финны грибы не едят. И пойдешь в лес, и там их огромное количество, а местное население даже не знает, как они называются. В лес ни за ягодами, ни за грибами не ходят, а покупают только шампиньоны. И в других странах Европы точно так же все происходит. Но мы в России люди не ленивые. Мы любим сходить в лес и насладиться красотой нашей уральской природы и дарами, которые послал нам Господь. Грибами, ягодами и, конечно же, хочется какой-то необычный рецепт порадовать в пост наших слушателей, чтобы это было вкусно, постно и полезно. Что ты нам сегодня расскажешь?
Я подготовила, конечно же, постный рецепт. По-моему, он очень даже вкусный. Называется «Галушки по-охотничьи».
Рассказывай, что нам нужно?
Для него нам понадобится картофель, отваренный в мундире, 300-350 грамм.
Так, а грибов сколько мы возьмем?
Грибы вареные, 200 грамм. Берите любые на свой вкус, которые вам больше нравятся.
Да, то, что нашли в лесу, хоть синявки, сыроежки, хоть и грузди, что нашли, то и взяли. А даже если ничего и нет под рукой, ну и шампиньоны подойдут в конце концов.
Угу. Соль, перец черный молотый, это все по вкусу. Крахмала 1 столовая ложка. Мука 200 грамм, масло растительное 3 столовые ложки, 1 репчатый лук.
Одна головка, да?
Да, одна головка, чеснок 2 зубчика.
Два зубчика.
Да, зелень петрушки и укроп 1 столовая ложка, рубленой или зелень берите такую.
Давай, давай мы с тобой еще раз повторим, потому что наши радиослушатели, возможно, кто-то записывает, а может быть, кто-то и запоминает по памяти. Итак, мы берем картофель, отваренный в мундире, да, действительно настоящие охотники, все что-то такое очень простое, то, что под рукой, запоминайте, 300-350 грамм. И при этом грибов мы берем отваренных 200 грамм, то есть у нас грибов чуть-чуть меньше, чем картофеля. То есть не половина, не 150 грамм на 300 грамм картофеля, а 300 грамм картофеля и 200 грамм грибов, чуть-чуть поменьше, запомнили пропорцию. Соль, перец, черный молотый по вкусу. Крахмал, сколько было, напомним?
Столовая ложка.
Столовая ложка крахмала, масло растительное. Сколько?
3 столовые ложки.
3 столовых ложки, 1 головка репчатого лука, 2 зубчика чеснока и рубленная зелень петрушки, либо укроп.
Еще мука 200 грамм.
Так, и 200 грамм муки, да? Что мы будем делать с нашим готовым набором продуктов?
Мы отвариваем картофель, очищаем его и еще теплым протираем через сито или исталкиваем его до состояния пюре.
Оно будет немножко другой консистенции, не как настоящее пюре, потому что мы его варили в мундире.
Да, да, вот mm-hmm. поэтому и нужно варить в мундире. Смешиваем наш картофель с крахмалом, потом мы подсаливаем и перчим.
Ага, и добавляем перец.
Да.
Добавляем соль, перец по вкусу. Так, это я поняла. А что мы дальше делаем с грибами?
Тут даже в рецепте говорится, что грибы лучше брать лесные, но можно и шампиньоны.
Ну, сейчас, я думаю, нет проблем с лесными грибами. Даже если кому-то, может быть, некогда сходить, пособирать грибы можно вполне купить у бабушек. И бабушкам тем самым поможем.
Да, они тем более так всегда недорого продают, так что, думаю...
Ну, бывает, что и дорого, но можно найти и недорого, если поискать.
Да, грибы мы также варим и мелко нарезаем или пропускаем через мясорубку с крупной решеткой.
Фарш, крупный фарш грибной делаем.
Да, также добавляем соль и перец по вкусу. Смешиваем картофель с грибами и постепенно добавляем муку. 100-150 грамм. Вот в рецепте выше идет 200 грамм, но тут пишут, что лучше 100-150. Но вы добавляете и смотрите по консистенции.
Самим смотрите, уже решать, сколько там 100, 200, насколько. То есть если чем больше мы муки добавим, тем, мне кажется, жестче наш продукт получится.
Да. Как должно... Тесто не должно быть мягким, но и не должно прилипать к рукам.
Ну, мне кажется, надо пару раз приготовить, поимпровизировать, и там уже понять, сколько в дальнейшем добавлять муки.
Потом мы должны скатать из теста валики, ну, или жгуты, и нарезаем из них галушки.
Угу.
Обжариваем мелко порезанный лук на растительном масле. Продавим чеснок и мелко нарезаем зелень. Отвариваем наши галушки в подсоленном... кипятке 3-5 минут после того, как они всплыли. Вынуть шумовкой на тарелку, перемешать с поджаренным луком, посыпать картофельные галушки, посыпаем их с зеленью, с чесноком и перцем по желанию, если вам не хватило, мало ли, перца.
Итак, давай еще раз разберемся. Вернись, пожалуйста, обратно. Значит, мы приготовили наше тесто.
Да.
С консистенцией муки мы разберемся уже во время готовки.
Да,
там,
то есть, что грамм, у нас входит 200... в тесто? Картошка, соль, перец.
Крахмал.
Да, крахмал, обязательно. Мука, грибы.
И раскатываем жгутики. А
да.
Дальше мы эти жгутики нарезаем. И получается у нас такие небольшие полоски.
Из теста мы скатываем их и нарезаем, чтобы получились
сначала...
жгутики.
Ага, то есть мы скатываем тесто и нарезаем, и получается, ну, может быть, как я хочу попробовать понять, как крупная такая лапша, может быть, да?
Да,
как крупные
такая,
макарошечки.
Как крупные макароны, все верно. Потом мы обжариваем мелко порезанный лук.
Чеснок
подавляем,
масле.
Режем нашу зелень, и потом, когда галушки всплывут, варим их еще.
Подожди, давай вот еще раз разберемся. Галушки-то мы нарезали, отдельно обжарили лук.
И варим галушки.
А галушки варим в кипятке.
Да. Вот они у нас всплыли, поднялись все на поверхность воды, и после этого мы варим еще 3-5 минут.
То есть мы варим наши заготовки из теста, скажу по-другому, нашу самодельную почти лапшу, грибно-картофельную, как пельмени. Как только они закипели, мы варим, ну, пельмени, может быть, подольше, конечно, 7 минут варим, как вареники. 3-5 минуток мы варим. Это почти, что такие вареники у нас своеобразные получились. А дальше уже
просто посыпаем,
подаем на стол.
Да, чесноком
шумовкой,
и зелень.
Шумовкой достаем из воды и посыпаем чесноком и зеленью. Это фактически у нас вареники. Слушай, интересно, очень оригинальный рецепт приготовила. Я, честно говоря, ни разу такого не пробовала. Надо будет попробовать, что это за галушки такие. Вообще, честно говоря, ни разу галушки даже не готовила. Не знаю, как наши радиослушатели. Если позвоните, расскажете, поделитесь опытом, будем очень рады и признательны вам. Но спасибо тебе, Алина, за рецепт. Мне кажется, это оригинальный постный рецепт. Попробовать. И потом подумать, оставим мы этот рецепт для себя как хозяйки на постоянной, да, основе или будем иногда готовить в пост, чтобы разнообразить наше блюдо. Да, здорово, почему бы и нет. Ну и сейчас, конечно же, по традиции нашей программы. А что у нас по традиции нашей программы?
Мы всегда в конце слушаем музыку.
Мы обязательно слушаем музыку, но сегодня, опять же, потому что пост, я предлагаю послушать песню нового уральского автора, с которым я недавно познакомилась. Хотя это не только уральский автор, это и московский автор тоже, да, живет он сейчас уже в Москве. Эдуард Шенфельд. А песня, прекрасная песня, вдохновляющая, называется «Я продолжаю жить». Дорогие друзья, и сегодня мы с вами говорили о грибах и о том, какое блюдо можно приготовить из грибов. А программу для вас провели Алина Баева
и Ольга Мануйлова.
И мы вам всем желаем прекрасного настроения, хорошего сбора урожая, прекрасной тихой охоты и всем Божьих благословений. До свидания.
До новых встреч.
Птицы в небеса и к югу полетели, синие глаза с годами помутнели. Годы, года в разные стороны, горе не беда, вы не кричите, вороны. Я жив, я продолжаю жить, любить, а значит сильным быть. А цель наивно и чисто равняться на распятого Христа. Туманная даль, их долюшка доля, то радость, то печаль. На все Божья воля, но есть благодать, отдушина в жизни, на струнах играть и петь свои мысли. Я жив, я продолжаю жить, любить, а значит сильным быть. А цель наивна и чиста, равняться на распятого Христа. Играй, музыкант, играешь ты классно, от Бога талант, живешь не напрасно. Пусть птицы летят к теплу от ненастья. Играй, музыкант, ведь в музыке счастье. Я жив, я продолжаю жить, любить, а значит сильным быть. А цель наивно и чисто равняться на распятого Христа. Я жив, я продолжаю жить, любить, а значит сильным быть. А цель наивно и чисто равняться на распятого Христа.